мы представляем вам новый цикл передач под названием «Толковник». Согласно словарям, толковник – это устаревшее слово. Означает оно «толкователь», «комментатор». Глагол «толковать», в отличие от этого слова, иногда еще встречается в нашей речи, особенно когда мы говорим о Священном Писании. Но смысл этого слова раньше был шире. В словаре «Дали» мы читаем: «Толковать – это не только объяснять, как мы привыкли, а рассуждать о чем-то, переговариваться, беседовать, разбирать дело, выводить догадки и свои заключения». Мы будем выбирать интересные слова, понятия, термины, явления по алфавиту, начиная с буквы «А», и толковать о них с нашими гостями. Вы, дорогие братья и сестры, тоже можете принять участие в выборе слов для бесед с нашими гостями в цикле «Толковник». Для этого вам нужно отправить СМС со словом, о котором вы предлагаете поговорить, на номер +7 912 226 93 47. Повторю номер: +7 912 226 93 47. Сегодня мы будем толковать о том, кто такие враги, почему стал так популярен поиск врагов, кто такие враги церкви и как к ним относиться. С представителем Российской ассоциации по изучению религии и сект, священником из Владикавказа Александром Пикалевым.
Есть такая тема для проповеди по Евангелию «Кто мой ближний?». Но вот последнее время, как мне кажется, эта тема стала отходить на второй план. И первостепенной стала тема не о ближних, а о врагах. Сейчас кажется важнее, что нужно определить, вот, кто враг, как его найти, как его разоблачить и как с ним бороться. И хотелось бы понять, что нам Священное Писание это говорит о врагах, кто наши враги?
Ну, есть слова Христа, замечательные слова, враги человеку домашние его. И вот когда заходит речь о врагах, об оскорблении религиозных чувств, то надо просто обратиться опять же к себе, вот к своему жизненному опыту и спросить себя, были ли в моей жизни такие ситуации, когда меня оскорбляли. И у каждого такие ситуации, наверное, есть. Когда нас оскорбляют, когда нас обижают, когда к нам проявляют какое-то крайнее неуважение, но насколько мы оскорбляемся этими ситуациями. Вот если нам нахамили где-нибудь в общественном транспорте, мы оскорбляемся, но буквально через несколько минут, в худшем случае через несколько часов, мы уже об этом забыли. Но если нам нанесено оскорбление в нашей семье, кто-то из наших родственников, наши родители или наши дети оскорбили нас, то эхо вот этой обиды, этого оскорбления, оно может длиться всю жизнь. И поэтому самое страшное оскорбление, конечно же, то, которое исходит изнутри, в данном случае изнутри церкви. Вот больше всего оскорбляется чувство верующих и ощущение, что есть вот некие недоброжелатели и люди, способные нанести церкви вред. И если есть люди, которые реально могут в сегодняшней ситуации нанести церкви вред, то этих людей надо искать в первую очередь в самой церкви, а не в каких-то Америках, в каких-то там ЛГБТ-сообществах и прочее.
Отец Александр, а вы могли бы привести какой-то пример? Вот ваши чувства религиозные когда-то были оскорблены?
Мои религиозные чувства были очень сильно оскорблены. На самой заре моего бытия в церкви, когда я уже стал прихожанином, часто посещал храм, и у меня были знакомые священники. Вот. И так получилось, что я познакомился с одной семьей, они были беженцы из Чечни, это мама с дочкой, и вот она очень хотела дочку покрестить, но так как они были совершенно нищие люди, они, конечно, не могли никаких пожертв, никаких сумм в церковь вносить. И тогда я обратился тогда к настоятелю одного из храмов, и сказал, что вот такая-такая-то ситуация, надо покрестить вот бесплатно, без всяких пожертвований, вот дочь вот этой женщины. На что получил резко отрицательный ответ, что нечего тут бесплатно крестить, мы и так много чего бесплатно делаем, И, в общем, человек, с которым я пытался, вот этот вот священник, с кем я пытался говорить, просто развернулся и ушел. В общем, кто такие, он даже не поинтересовался, кто, что, просто сказал, денег нет. Он говорит, ну, нет и нет. И на этом разговор окончился. И вот это тогда был для меня такой огромный удар под дых, что называется, настолько вот оскорбление моих религиозных чувств, именно оскорбление, именно потому, что это сделал человек, которого до того момента считал действительно духовником, пастырем и очень хорошим священником. И вот я столкнулся вот с этой реальностью, что священник отказался, реально отказался. Это редчайший случай. Я подчеркиваю, что такой случай, вообще я, наверное, единственный случай, который я доподлинно знаю, когда священник отказался крестить человека без денег. Вот это было страшное оскорбление моих личных, моих религиозных чувств, моего отношения ко Христу и к церкви. Я, честно сознаюсь, несколько недель от этого отходил.
Многие люди после этого бы вообще ушли из церкви.
К счастью, у меня были другие очень хорошие знакомые, ориентируясь на которых, я понял, что церковь – это не просто там поведение какого-то одного священника, это гораздо больше. Но в то же самое время мне приходилось получать десятками оскорблений от различных сектантов. Я даже не помню ни этих людей, ни этих имен, ни этих формулировок, с помощью которых пытались меня оскорбить. Это чужие люди. Он что-то там прогавкал, ты это услышал, легкая досада у тебя появилась, забыл, и все на этом закончилось. Но когда человек, которого ты считаешь родным, на которого ты ориентируешься, считаешь его авторитетом для себя, он оскорбляет тебя, это будешь помнить всю оставшуюся жизнь, и захочешь забыть, и не забудешь, ты можешь простить, но забыть подобное вряд ли кто-то сможет. Вот поэтому оскорбление, самое страшное оскорбление церкви, не носится именно изнутри церкви, именно от тех маргиналов, которые считают себя людьми церковными, людьми православными, но в то же самое время всей своей жизнью, всем своим поведением отрицают и свою церковность, и свою православность. Вот поэтому оскорбление религиозных чувств, пусть и рай, это не оскорбление религиозных чувств. Это банальное хулиганство. Вот у нас был случай такой в кафедральном соборе. Один раз зашел пьяный мужик, забрался на солью и начал орать матом. Что произошло? Позвали охранников. Охранники взяли, без всякого насилия, взяли его под руки, вывели за ограду собора, посадили его там на ступенечку, сказали, все в таком виде, чтобы мы тебя здесь не видели. Ты сюда в таком виде не зайдешь. Все на этом. Инцидент происходил при прихожанах. Несколько десятков людей слышали отборную матерную брань человека, который матерился, стоя на солье в храме. Я был этому свидетелем, я это видел. Прошло 2 дня, никто даже не вспомнил о происшедшем. Вот и все. Какой-то пьяный какой-то что-то орал. Все. Никто не запомнил ни его лица, ни слов, которые он говорил. Чужой человек. А представьте, если бы что произошло, если бы подобным образом вел бы себя священник, который служит этой церкви. Кто бы больше оскорбил религиозные чувства людей? Пьяный дурак или свой родной батюшка, который бы вел бы себя таким же образом? Совершенно понятно, кто бы нанес большее оскорбление. И поэтому тут и говорить не о чем по поводу оскорбления религиозных чувств. Оскорбляют религиозные чувства больше всех те, кому никогда по суду не предъявишь обвинения в оскорблении религиозных чувств, которых никогда невозможно посадить, привлечь к суду, привлечь к реальной ответственности за оскорбление этих самых чувств. Именно эти люди обладают наибольшей возможностью оскорблять религиозные чувства верующих.
Хорошо, тогда скажите, как вам кажется, почему именно в последние годы поиск врагов и стремление найти врага именно где-то вовне, это не то чтобы обострилось, это, наверное, было и в 90-е годы. Я прекрасно помню всякие брошюрки, которые говорили о том, что мы в окопах, кругом враги, нам надо обороняться внешне, внутренне. Это было, но казалось тогда, что это какая-то маргинальная такая струя где-то на обочине, и, в общем, слой людей, которые готовы везде искать врагов, в том числе и внутри церкви, он очень невелик, и вес этих людей, голос их, он не так уж и слышен. А сейчас создается впечатление, что голос этих людей стал гораздо громче, и поиск врагов, он уже выплеснулся с периферии куда-то на первый план. Вот мы знаем прекрасно, что в различных молодежных акциях, которые проходили в Москве, уже вывешивались такие вот плакаты с перечислением врагов церкви. Нашумела в живом журнале запись одного из блогеров, который разместил у себя список врагов православия, огромный список там из многих-многих-многих имен людей, которые тоже пишут вот в живом журнале. И это не единичные случаи, их очень много.
Не, ну знаете, ну вот этот вот параноидальный поиск врагов, какого-то внешнего врага, это ж не только для церкви характерно в данный момент. Ну, я не могу даже сказать, что это характерно для церкви, да, для какой-то определенной вот части людей, считающих себя православными. Это характерно. Но это характерно вообще для общества в целом. В нашей стране были целые периоды, которые длились десятилетиями, главной идеей которых был поиск врагов, какого-то внешнего врага. Причем человек нарекался врагом, там, допустим, в сталинские времена, врагом народа, ну, за какое-то там невинное стихотворение или какое-то, ну, недостаточно уважительное высказывание там, о каких-то партийных лидерах или там, политике, экономике страны. Он тут же становился врагом народа. И вот миллионы людей думали, что вот мы сейчас всех врагов расстреляем, всех попересажаем, вот выявим врагов там в своем коллективе, вредителей, всех их устраним и будем жить замечательно и прекрасно. Ну, расстреляли там сотни тысяч людей, никакой прекрасной жизни от этого не появилось. Но вот само вот это вот желание найти врага, обвинить какой-то внешний фактор в своих неудачах и в своих внутренних проблемах, это вообще для людей очень характерно. И чем примитивнее человек мыслит, чем примитивнее он относится к своей жизни, чем, ну, банально, чем он меньше знает, меньше читает, чем ниже уровень его культуры, тем сильнее вот эта вот агрессия, направленная вовне, и желание обвинить окружающих людей в своих проблемах. И, к сожалению, надо признать, конечно, что если взять вот некий средний уровень, то образованности, начитанности, общей культуры, то среди церковных людей, как и среди, в общем-то, людей нецерковных, он очень и очень невелик, и с каждым годом он все понижается, понижается, понижается. Причина этого, конечно, масса, это и средства массовой информации, это общий уровень образования, который катастрофически падает год от года, и вот вылезают вот такие вот пещерные желания, поступки, какие-то призывы. В общем-то, это довольно-таки предсказуемо. Странно было бы, если бы этого не было. А так как церковь, в общем-то, часть общества, ну, что ж нам тогда ужасаться тому, что в церкви происходят те же самые процессы, что и вокруг. Потому что, ну, достаточно там посмотреть, скажем так, какие-нибудь официальные каналы, телеканалы, почитать официальную прессу, и увидим, что наши политики, наши депутаты ничуть не менее озабочены поиском внешнего врага, чем люди, позиционирующие себя как церковные и православные.
Ну вот есть такое высказывание Николая Бердеева как раз вот на тему того, о чем вы говорили. У людей есть непреодолимая потребность в козле отпущения, во враге, который виновен во всех их несчастьях и которого можно и даже должно ненавидеть. Это могут быть евреи, еретики, масоны, иезуиты, якобинцы, большевики, буржуазия, международные тайные общества и так далее. Когда найден козел отпущения, то человек чувствует себя лучше. Это есть объективация зла, выбрасывание его во внешнюю реальность. Да, вот то, о чем вы говорили, это чисто человеческое такое, психологическое объяснение. Но когда мы приходим в церковь, мы хотим видеть в церкви все-таки больше Бога человеческое, больше божественного и меньше человеческого. И вот такие явления в церкви вроде бы легко психологически объяснимы, да? Они пугают гораздо больше, чем те же проявления, но вот в светском обществе.
Ну, с одной стороны, конечно, я согласен, с другой стороны, все-таки, чтобы не разочаровываться, в том числе и в церковной жизни, не надо и очаровываться. И очень часто люди, приходящие в церковь, они вот на себя надевают такие розовые очки, и сейчас вот они ожидают, что они вступят в некое сообщество святых и непорочных людей, которые там ходят по облакам, поют псалмы и ни о чем мирском не думают, и естественно, что мирские три волнения для них тоже как бы находятся за периферией их бытия. А приходя в церковь, человек видит, что, в общем-то, такие же люди, да, такие же люди, но так было всегда. И церковь всегда болела теми же болезнями, которые болеет общество. К сожалению, это так, хотя хочется нам или нет. То есть для человека, который приходящий в церковь, он должен в первую очередь руководствоваться Евангелием, то, о чем говорит Христос. И уже в Евангелии написано очень много о том, что люди, называющие себя религиозными, верующими, они очень часто не соответствуют тем высоким идеалам, которые перед ними вера ставит. Увы, да, к сожалению, так. Причем ведь мы судим вот об этой агрессии внутри церковной среды, вот об этом поиске врагов, о котором мы с вами сейчас говорим, мы ведь судим по большей части из СМИ. То есть мы вот открываем блоги, открываем там какие-то новостные ленты и видим, что вот там Дима Царионов со своими товарищами там опять кого-то закидал яйцами. Вот там вот православных рогвиновцы там сожгли там чей-то портрет. То есть это все пиарится журналистикой. Да, какие-то кучка маргиналов что-то там замутила, что-то там подожгла, что-то там поорала, кого-то чем-то в кого-то кинула. Ну, маргиналы и маргиналы, что еще про них сказать? Но нет, там еще полтора десятка камер, эти камеры все снимают, журналисты пишут, естественно, все это тиражируется. Ну а что интереснее читать? Не интересно же читать, как там какой-нибудь приход детскому дому пожертвовал там энную сумму денег, или там что-то приобрел там для кого-то, или кому-то помог. А вот когда там люди, называющие себя православными активистами, кидаются яйцами в девчонок, да, ну, это информационный повод, это весело, это интересно. А мы своим вниманием к этим новостям, мы, в общем-то, даем повод для возникновения новых и новых новостей подобного качества. И все.
Да, но мне кажется, что тут не только новости, не только влияние светских средств массовой информации, мне кажется, что такие умонастроения, они очень характерны для очень широких слоев людей церковных. Вот это настроение, что у нас очень много врагов, мы должны вот как-то все время находиться в состоянии боевой готовности, и нас преследуют, нас стараются там как-то нам навредить, мы должны выстоять. Вот я это очень часто слышу. И у меня нет ощущения, что это исключительно только вот журналисты пиарят эту тему, а если бы они это не трогали, то, в общем, таких настроений бы и не было.
Ну вот именно благодаря журналистике, мне кажется, что вот эти слои, вот о которых вы сейчас сказали, они как раз таки выглядят широкими. На самом деле, я не думаю, что этих людей так уж и много, что они настолько влиятельны, но шуму, да, шуму они создают много. И любая безумная идея, безумная мысль, высказанная ими, она тут же собирает, притягивает к себе внимание. За счет этого это все продолжается, продолжается, продолжается эта агрессия. И, в общем, мы имеем вот то сейчас тот информационный фон, который у нас существует. Конечно же, журналисты просто подхватывают то, что само идет, так сказать, в руки, то, что само идет на камеру, но вот масштабность все-таки явления, мне кажется, она немного преувеличена. Хотя, если судить посредством массовой информации, да, конечно, этих людей очень много, и они очень активны, потому что обычные православные, рядовые православные прихожане, они больше озабочены своими отношениями с ближними, чем войной там с какой-то мировой закулисой и каким-то вот всемирным космическим злом. Вот на самом деле я ведь в провинции живу, и я редко выхожу за рамки вот прихода, на котором я прохожу служение. Вот я таких тенденции не замечаю среди обычных рядовых прихожан. Может быть, чем ближе к столице, тем больше как бы все это накаляется, потому что там очень много таких вот радикальных организаций, которые выдают себя за православных, типа там «Движение Божья воля», православных «Хоругвеносцев», «Черной сотни». Вот, и идеи вот эти все, нестандартные идеи, там гораздо быстрее находят своих слушателей, поклонников. А в провинции все-таки дело немножко обстоит по-другому. Народ там поспокойнее, и очень мало людей, которые вот серьезно заморачиваются вот этим вот таким церковным алармизмом.
Отец Александр, ну вот мы говорим сегодня о врагах, об отношении к врагам. Вот на самом деле существуют ведь враги у церкви? Вот кто они тогда?
Ну, враги церкви, кто? Дьявол. Дьявол – это враг церкви. Вот, это мы знаем из Священного Писания. В общем, ну и тот, и те люди, которые сознательно находятся у него в послушании. Вот. Но часто происходит так, что врагами церкви вдруг становятся люди, которые ну, просто высказывают свое мнение по тем или иным вопросам. Или просто объективно, честно говорят о проблемах церкви. Вот такое очень часто происходит. Вот. И вызывает совершенно нездоровую реакцию. Вот. А врагов у церкви, конечно, может быть очень много, но часто вот за врагов церкви выдаются просто те, кто позволяет церковное сообщество критиковать священство, критиковать епископат, и тут же вот их отношение, допустим, к отдельным священникам, к отдельным епископам, оно тут же становится, переносится, проецируется оппонентами на всю церковь, и раз ты вот так, негодяй такой вот посмел критиковать епископа Н, значит, ты ненавидишь Христа, значит, ты ненавидишь церковь, значит, ты ненавидишь то-то, 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 то-то. И все, ты враг церкви. Вот как врагами церкви там, вот, ну, списки эти известны, да, они публиковались. Вот что-то там человек ляпнул, вот, по поводу того, что свечки дорогие в храме, и тут же он оказывается записан во враги церкви. Такая стрельба, в общем-то, из пушки по воробьям. То есть те люди, которых можно было бы, в принципе, не замечать, вот, они вдруг награждаются каким-то особым вниманием со стороны людей воцерковленных и объявляются врагами церкви. Я думаю, что все-таки человек должен очень и очень постараться, чтобы реально стать врагом церкви, чтобы нанести церкви реальный какой-то ущерб. Для этого очень сильно нужно постараться и нужно иметь очень большой потенциал. Потому что церковь, как общество людей, которым уже 2000 лет, через что она только не прошла. Каких только угроз она не испытала, каких только бед она не пережила. И поэтому что-то придумать новое, какую-то напасть для церкви, какую-то новую проблему, да, это очень-очень нужно постараться, чтобы сделать что-то такое, от чего церковь, вот именно как церковь, да, как церковь, как общество людей, верующих во Христа, может пострадать. Мне, например, вот, если даже пофантазировать, ничего такого в голову не приходит.
Вот вы говорите, не замечать, да, но самое трагичное происходит тогда, когда врагами церкви объявляют людей не просто вот со стороны зашедших в церковь и высказывающих какие-то критические замечания, а когда врагами церкви объявляются люди, у которых, может быть, стаж церковной жизни в несколько раз больше, чем у тех, кто их объявляет врагами, которые, опять же, в силу именно вот этого уже большого стажа в церкви и своего образовательного уровня, более высокого, чем их оппоненты, они что-то критикуют, может быть, делают что-то такое, не знаю, переводят Священное Писание не так, как вот кажется некоторым людям нужно его переводить, или высказывают какие-то взгляды на какие-то на церковную действительность, на вот какую-то жизнь церковную, не такие вот, с какими хочется согласиться сразу, да? И вместо того, чтобы учиться вести диалог, у нас диалог, вот с диалогом очень большие проблемы. У нас гораздо проще навесить на человека ярлык, объявить его врагом, хотя он не просто там, не знаю, атеист, не дай бог там, сатанист, понятное дело, да, что можно объявлять таких людей врагами, еще можно как-то понять. И даже не антиклерикал, он такой же церковный человек, как ты, он причащается из той же чаши, он твой брат во Христе, но его объявляют в рабом церкви и вывешивают его имя в каких-то списках. Вот, может быть, многие сейчас уже люди и не помнят, что ныне действующий патриарх со стороны очень многих вот таких вот маргинальных личностей тоже подвергался различным подозрениям и нападкам еще, когда был митрополитом. И его подозревали в том, что он там собирается русскую церковь привести к объединению с католиками, и в чем только его не подозревали и не обвиняли. То есть таких людей, которые что-то в церкви вообще делают и при этом не подвергаются никаким нападкам, их, наверное, не так уж много, да?
Ну, опять же, надо задавать себе вопрос, кто обвиняет, когда мы слышим подобное обвинение, кто этот человек, который обвиняет кого-либо из православных, своего брата, да, в ереси и прочих каких-то таких грехах, которые, в общем-то, это очень серьезно, это серьезное обвинение. Это обвинения, которые, если они справедливы, они, несомненно, должны повлечь за собой отлучение обвиняемого от церкви. Ну вот, опять же, кто обвиняет? Ну вот, был случай Дмитрий Царионов. Назвал профессора Московской духовной академии Осипова, назвал его псом. Посмотрим, ну что это за человек Дима Царионов? Дима Царионов курил гашиш, занимался оккультизмом. Что дальше? Вот человек, который курил гашиш, занимался оккультизмом, обвиняет православного богослова в ереси, называет его псом. Ну, надо, наверное, мальчика психиатру показать, наркологу показать.
Его позиционируют как защитника церкви, который, вот, ну, совершает, может быть, отдельные, в силу своей молодости и горячности, ну, какие-то отдельные, может быть, там ошибки, может быть, где-то он чуть-чуть перегибает палку, но в целом вот его образ уже становится на глазах положительным образом.
Знаете... Ну, пусть это будет на совести тех, кто его куда-то приглашает и кто берет у него интервью. В православных передачах, в общем-то, я не видел, да, православных активистов, особенно, чтобы они как-то засветились. А вот там светские всевозможные, да, издания, сетевые, там, телеканалы, они берут интервью, но это то, что, в общем, вот... То, что интересно, то, что вкусно, то, что будет смотреть зритель. Ну, выпустить там какого-нибудь бородатого мальчика, и мальчик будет говорить на камеру, что Земле 7 тысяч лет, Солнце вращается вокруг Земли. Ну, это прикольно, да? Посмотреть. Вот. Как помните, да, «Собачье сердце»? Сапскова я страница, пришла собачку, говорящую, посмотреть. Вот. Сразу, как вот собака заговорила, как вот хвост отпал, сразу куча журналистов. Сразу это же интересно. Вот зевак полно. И вот когда на телеэкране появляется мальчик, который вот буквально недавно прекратил курить гашиш, но при этом он говорит, что Солнце вращается вокруг Земли, и это точка зрения Бога, ну это прикольно, да. Я сам иногда просматриваю такие вещи и думаю, ну что, ничего вычудят. Да, ну... А средства массовой информации выдают за лицо православия. Я был недавно в Москве, встречался со многими священниками. У меня много знакомых священников в Москве. Люди удивительной культуры, прекрасного образования. И эти люди практически, я не буду сейчас их называть фамилии, но эти люди практически неизвестны средства массовой информации. Хотя, когда мы с ними встречались, беседовали, вот этого человека вот просто вот в телевизор бы вот сейчас вот посадить, и пусть он говорит. И совершенно другое представление о церкви возникнет, совершенно другое представление о христианстве. Но эти люди никому не нужны. Эти люди сидят, в лучшем случае они сидят у себя дома, в лучшем случае они могут выступать где-то с Амвон или в живых журналах. К сожалению, это так.
Ну вот, кстати, именно упомянутый вами Дмитрий Царионов и его движение «Божья воля», они как раз-таки демонстрируют отношение к тем, кого они считают врагами, но, на мой взгляд, очень мало соответствующее христианским идеалам. И отсюда вот вопрос такой. Вот сейчас очень много говорится, муссируется тема там, сексуальных меньшинств, еще много всяких людей, которых называют, вот, ну, я уже не говорю про людей, которых называют либералами. Теперь либералы считаются тоже врагами, и врагами церкви, и врагами страны, и так далее, и так далее. И отношение к ним, значит, ну, скорее даже не как к людям, потому что если ты человека назвал врагом, ну, соответственно, ты к нему уже и можешь относиться как угодно, и кидать в него предметами, и бить его, и обзывать его нехорошими словами. Вместе с тем, это люди, которые это делают, они считают себя христианами. И Христос говорил о любви к врагам. Каким образом у этих людей вот в голове соотносится одно с другим?
Ну, что касается вот этого преснопоминаемого движения Божья воля, я честно, откровенно скажу, я не считаю его лидера христианином. Не потому, что у меня какой-то вот личный зуб на него, или вот как-то он мне не симпатичен. Я, когда говорю, что я не считаю Царионова христианином, я руководствуюсь чисто евангельской логикой. Поступайте с ближними так, как хотите, чтобы поступали с вами. И если человек, который позиционирует себя как православный, он по собственному произволению раздает анафемы от лица Бога, называет по собственному усмотрению людей еретиками, богоотступниками, богохульниками, да, то тогда, в общем-то, я думаю, что любой человек имеет моральное право тоже не считать такого товарища христианином и не считать его братом во Христе, если он по собственному произволению раздает вокруг себя анафемы тем, кто ему лично чем-то не приглянулся, чем-то ему не нравится. Вот, вот это моя такая позиция. То есть, если уж ты назвался грузин, полезай в кузов. Если уж ты сам решил от собственного имени анафемствовать, кого тебе хочется, то значит и отношение к тебе соответствующее. То есть, совершенно, мне кажется, это объективно. Вот что касается...
Да, отец Александр, ну вот они борются не только за какие-то очень хорошие и благие вещи, как у них вот, вот это движение «Пролайф», хотя тоже методы там весьма спорные, когда они там борются с абортами, тоже можно спорить о том, как они это делают. Но, допустим, будем считать, что это весьма благое дело. Но вот их борьба, если так можно выразиться, сексуальными меньшинствами. Вот формы вот этой борьбы, и нужна ли она вообще, вот как православным людям, как христианам относиться к сексуальным меньшинствам?
Ну, я не готов давать совет всем православным христианам в данном случае, но мое отношение, в общем-то, к таким людям такое же, как, допустим, к курильщикам. Вот мы знаем, что на свете есть люди, которые любят курить табак. Это их право. То есть никто им не может этого запретить. Законом это не запрещено. И поэтому, если они курят у себя на балконе, мне до этого нет никакого дела. Сколько там они курят? Пачку в день, две пачки в день? Какого качества этот табак? Да, абсолютно мне все равно. Но проблема начинается тогда, когда этот человек, курильщик, будет дымить в сторону моих детей. Или еще хуже того, будет подзывать моего ребенка, угощать его сигареткой. Вот тогда он действительно рискует нарваться на очень нехорошее к себе отношение. Вот точно ровно такое же отношение для представителей сексуальных меньшинств. Если они хотят вот таким образом строить свою жизнь внутри собственного коллектива, они на это имеют полное право. Они имеют право встречаться с кем хотят, они имеют право жить с кем они хотят. Но если представители этих меньшинств, они завтра подзовут моего ребенка и начнут ему рассказывать как-то, как прекрасна и великолепна однополая любовь, вот, то, конечно, тут надо их останавливать. И останавливать, ну, я думаю, не жестокими методами, но методами жесткими и однозначными, то есть вплоть до серьезной ответственности вот за вовлечение, вот, собственно, вот закон о пропаганде, вот, о запрете пропаганды, он как раз-таки эту цель и преследует, то есть оградить мировоззрение несовершеннолетних представителей нашего общества от того, чтобы они были вовлекаемы вот в подобную среду и в общение с людьми, исповедующими вот такой вот необычный, нестандартный, мягко так скажем, образ жизни. То есть отношение мое, лично мое, представителям сексуальных меньшинств, оно целиком и полностью зависит от того, насколько они уважают мою свободу не знать ничего о них. Вот я не хочу ничего знать об их жизни. Если не это мое желание, они уважают, то мое отношение к ним спокойное, ровное, и я могу с ними вполне общаться, не испытывая при этом никакого дискомфорта, если они не пытаются вовлечь или меня, или моих близких, или кого-либо вообще искусственным таким образом, особенно если это несовершеннолетние дети, вовлечь в свой, так сказать, дружный коллектив. Вот пока этого не происходит, мои отношения нормальные. Вот, что касается активности активистов, простите за тавтологию, в отношении представителей нетрадиционной ориентации, я думаю, что само ЛГБТ-сообщество, оно на самом деле радо, что такие вот активисты есть. Потому что эти активисты пиарят гомосексуалистов по полной. То есть о лучшем пиаре просто вот, ну, просто невозможно было бы говорить. Ну, ну представьте, да, вот при, там, кто там активистка в ЛГБТ, там есть такая Елена Костюченко. Вот она просто вот пришла в Госдуме бы, просто бы там постояла, там кого-то бы она там подружку свою поцеловала, и никто бы на нее не обратил внимания. Ну что, никто бы об этом не узнал, мы бы с вами об этом не знали. Но появляется движение Божьей воли, начинает закидывать их яйцами. И тут уже, конечно, об этом знают все. Масса фотографий в интернете, ролики и прочее, прочее. Так что православные активисты, так называемые православные, все-таки настаиваю, что православные в данном случае надо ставить в кавычки всегда, они делают им пиар очень хороший, очень качественный. Они должны сожалеть только об одном, что они делают это бесплатно. Потому что обычно за такой пиар положено платить. Что очень многие звезды вот на Западе, допустим, заказывают подобные вещи в отношении себя за деньги, чтобы потом вся желтая пресса, она вот актрису такую-то или певицу такую-то там облили краской, и вот снова это имя, оно снова в одной газете, во второй, и вот она, может, уже лет 20 ничего хорошего не поет, но вот ее облили краской, и поэтому вот она снова становится знаменитостью.
Я с вами абсолютно соглашусь, что они действительно делают пиар этим людям, но кроме всего прочего, мне вот в их акции, в их поведении не нравится прежде всего не то, что они делают пиар людям, которым не стоит делать пиар, а то, что они ведут себя, так скажем, не просто не как христиане, они ведут себя как, ну, как хулиганье, как гопники, как, не знаю, как это назвать, а при этом называют себя христианами и создают у других людей ощущение, что, в общем, это и есть суть православной веры. Вот это меня, честно говоря, больше всего тревожит.
Ну, это состояние в христианском нравственном богословии называется состоянием прелести. То есть это самолюбование, это вот люди, что называется, вот любуются собой, любуются своими поступками. Вот какие мы молодцы, вот мы там кого-то там чем-то закидали, мы там что-то там порвали, что-то там сожгли. Ах, какие мы молодцы. Вот это состояние прелести, люди любуются собой. Ведь надо видеть, как они это делают. Во-первых, это всегда снимается на камеру, это обязательно пиарится в интернете, это обязательно раздувается, там из мухи раздувают слона, что, ну, там отобрали у кого-то негра, ну, какую-то стопочку каких-то журналов, там, не совсем приличного содержания. Бедный негр, видимо, даже по-русски, он вообще не понял, испугался странных белых людей, которые к нему пристали. Но это позиционируется как, что вот они защитили Москву от безнравственности. Хотя, не знаю, информацию о московских проститутках можно подчеркнуть откуда угодно, и не обязательно для этого нанимать каких-то негров, которые будут распространять эти журналы. Но вот единичный какой-то случай произошел, вот они обобрали какого-то негра несчастного, который, может быть, для него это был единственный шанс там заработать себе на банан. Вот. Ну и вот это пиарится как борьба за нравственность. Опять же, вот, пожалуйста, можно вспомнить вот эту знаменитую акцию православных активистов в музее, или там это магазин, или что это, не помню, точка G на Новом Арбате. Вот. Что якобы вот они там тоже ходили за нравственность бороться. Я вот в Москве буквально месяц назад был, и по Арбату, ну, невозможно пройти 30 метров, чтобы тебе эту рекламку не всучили в руки вот этого вот самого заведения. Буквально каждые 30 метров стоит человек, который всем раздает вот эти вот стикеры с рекламой этого мероприятия, или как, я не знаю, как это назвать. То есть, где эти борцы за нравственность? Где они ходят? То есть это вот с утра до вечера это все происходит. Где они ходят? А мне в Москве повезло жить напротив саентологической церкви. Меня вербовали каждый день 4 раза. Вот я ходил вот от дома до метро и туда-обратно, вот по 2 раза. И каждый день меня, вот каждый день 4 раза меня вербовали саентологи. Где эти православные активисты? Где эти поборники истины, правды? Вот они один раз засветились, пофотографировались, сняли себя на камеру, выложили в интернет. И вот у них послужной список их акций, того, что они якобы сделали. Ну, сделали-то они, допустим, пошумели, пофотографировались, а реально они что сделали? Реально какие изменения произошли? Реально кого они обратили к Богу, отвратили от греха? Или сделали что-то действительно полезное. Ничего подобного, ничего не произошло. Кроме шума, неприличного поведения, совершенно отвратительного общения с оппонентами, когда Царионов прямым текстом на камеру говорит там какой-то девчонке из ЛГБТ, что вы не люди, вы не люди. Только потому, что у нее, скажем так, греховный взгляд на отношения полов. Но она не христианка, она не очень хорошо как бы понимает, чем, собственно, грех. Она, у нее голова забита другими ценностями, там, так называемыми общечеловеческими, либеральными ценностями. Она прочитала кучу книжек по психологии, где, так сказать, гомосексуализм и грехом, понятие греха вообще не существует. И Всемирная там, организация здравоохранения вычеркнула гомосексуализм из списка болезней. Правильно или нет, это другой вопрос. И почему это было сделано? Но у нее этим забита голова. И тут перед ней появляется православный, якобы, опять же говорю, в кавычках, православный человек, который ей говорит, что она вообще нелюдь. Вот кого можно обратить к Богу, к церкви, таким методом, что если... Это действительно антимиссионерство. И знаете, вот если бы вот я завтра бы, я не буду ни в чем никого сейчас обвинять, но если бы я завтра узнал бы, что этим вот миссионерам кто-то платит за их миссию, так называемую, для меня бы все стало на свои места. То у меня бы вот эта вот, скажем так, мозаика абсурдная, она бы сошлась. Но если им никто не платит, если это их собственная инициатива, и ими движет действительно религиозное чувство, тогда, конечно, это полный абсурд получается. Но вот если мы говорим, что у человека есть извращенное половое чувство, извращенное половое влечение, мы это признаем, это существует, да, это факт. Вот у этих людей извращенное религиозное чувство. Они думают, что это христианство, на самом деле это банальное хулиганство. Вот точно так же извращенцы думают, что их извращение на самом деле любовь. Так что извращения могут быть разные. Вот пожалуйста, вот те там сексуальные извращения, а здесь извращения религиозные, духовные, христианские, так называемые в кавычках, вот, пожалуйста, извращение в виде Царионова и его гоп-компании.
Продолжение беседы со священником Александром Пикалевым вы сможете послушать завтра в это же время.